Сегодня мы продолжим учить уроки православия на примере жизни выдающегося русского богослова, проповедника, духовного писателя, архиепископа Авергия Таушева и знакомиться с его наследием. Но прежде давайте задумаемся над таким вопросом. А чем отличается наследие от наследства? Каждый человек оставляет на своем жизненном пути следы, материальные, духовные, и к ним впоследствии прикоснутся или даже их присвоят себе другие люди. Но станут ли они от этого лучше, чище, светлее? Многочисленные истории про наследство свидетельствуют об обратном. Часто, очень часто люди, вступающие в наследство, на нем же и поскальзываются, и падают, и даже расшибаются. Притча о блудном сыне тому пример. А что же тогда наследие? Быть может, оно способно делать нас и лучше, и чище, и светлее? Ведь оно, в отличие от наследства, нематериально. Но здесь надо понимать, что и от кого мы наследуем, на чьи следы будем наступать. Ведь наследие – это те явления духовной или культурной жизни, быта, уклада, которые мы воспринимаем от прежних поколений, от наших предшественников, а среди них были люди разные. Но в тех духовных ценностях, которые нам оставили в своих творениях святые отцы или выдающиеся богословы, можно не сомневаться. Именно они и способны менять нас к лучшему. И духовное наследие владыки Авергия Таушева, оставленное в его замечательных книгах, проповедях, статьях, также может делать нас лучше и содействовать нашему спасению. Об этом сегодняшний разговор со священником Валерием Духаниным.
Владыка Авергий оставил обширное наследие. У него множество проповедей на самые разные темы, и посвященные духовной жизни. Вот, например, он писал о различии душевного и духовного. Обычно ведь мы как считаем, что человек — это вот душа и тело, да? Тело принадлежит миру земному, вещественному, а душа, она уже принадлежит миру духовному. И, в общем-то, это так и есть. Но в этом недостаточное представление о природе человека. И владыка Авергий, он об этом очень много говорил, то, что человек — это не просто душа и тело, но это еще и дух. Это дух как высшая сфера души, как то, что должно одухотворить человека. Вот иногда мы… как у нас душевность воспринимается? Конечно, по-разному, но иногда, как говорится, что вот человек душевный или задушевный в том смысле, что доброго человека так называют, что он задушевно поступил, что он откликнулся в какой-то трудной ситуации, проявил душевность в таком положительном ключе. Это все очень хорошо, но недостаточно для спасения человека. Почему? Потому что все-таки люди спасаются не своими какими-то качествами душевными, а спасаются люди благодатью Божией. И вот ведь вся тайна человека вообще заключается в том, что при творении человека Господь вдунул в него дыхание Духа Святаго. Вот, как говорят об этом святые отцы, и древние, и близкого к нам времени, что, по большому счету, вот человек, каким его замыслил Господь Бог, это не просто душа и тело, а это душа, тело и Дух Святой. Дух Святой, исполнявший душу и освящавший тело. Вот. И грехопадение заключалось в том, что человек утратил Святого Духа, а стал руководствоваться принципами какой-то животной жизни. Он переместился из сферы духовной в сферу, ну, вначале, может быть, даже душевных каких-то чувств, а потом и в сферу физиологических каких-то удовольствий. И вот путь духовной жизни, он предполагает восхождение от этого, возвращение к духовному началу. Для этого нужно вначале преодолеть искушения, которые пролегают вот в самой грубой такой сфере, в сфере нашей плоти, телесной сфере. И для этого существует как раз христианская аскеза. на уровне душевном нельзя останавливаться, потому что, конечно, можно проявлять чисто какую-то человеческую доброту или мягкость. Это могут быть качества от природы даны человеку. Вот. Не совсем это его достояние. Кроме того, любой человек, в общем-то, он по природе своей все-таки тянется больше к добру. Он понимает, что надо учиться, что надо друг другу помогать, что дружба — это хорошо. Но спастись этим человек не может. То есть надо прекрасно понимать, что нельзя прийти ко Христу, будучи просто хорошим человеком. Вот иногда есть такое в современной жизни определение — просто хороший человек. Человек, который учтив, общителен, где-то поможет. Этого недостаточно. Нужно стяжать Святого Духа. Нужно вернуться к этому, к тому, что было изначально дано человеку, и для этого как раз и существует вот духовная жизнь. И, собственно, духовный человек — это человек, который приобщился благодати Святого Духа. А для этого вот как раз и существует путь православия, где мы понимаем, что свое «я» нужно отсекать, что нужно учиться преодолевать свои какие-то даже мельчайшие пожелания, потому что иногда мы не замечаем своих страстей. Мы можем сделать, например, доброе дело и тут же внутри возгордиться этим. Другие люди этого не заметили, и они думают, что мы им помогли, вот, что мы, наверное, очень хорошие сами по себе. Но Господь-то видит наше сердце, и вот подлинная духовная жизнь, она как раз пролегает в глубинах сердца. И вот суть весь заключается в том, чтобы научиться преодолевать даже мельчайшие проявления гордости, самости, зависти, раздражения. И путем молитвы, путем исполнения заповедей Христовых, конечно, вот как раз прийти к общению со Святым Духом. В этом и заключается суть духовной жизни.
Духовная жизнь состоит в удовлетворении потребностей Духа, а потребности Духа состоят в стремлении человека к Богу, искании живого союза, общения с Богом и желании жить по воле Божьей.
Уникальность и значимость любого святого отца, любого служителя церкви не в том, что он привносит что-то свое оригинальное, что он выступает вдруг с каким-то таким невероятным учением, которое начинает всех там шокировать, удивлять, а нет, наоборот, в том, что святой отец, он выражает собой священное предание церкви, он выражает собой ту вот подлинную духовную традицию, который всегда на протяжении вот уже 2000 лет живет церковь. То есть он является выразителем Духа Святаго, живущего в церкви. И в строках сочинений такого святого отца мы видим вот реализацию духовной жизни, мы видим, что учение Христово, оно живет и действует. И это для нас главное. То есть это строки не какие-то вот мертвые, сухие. И вот лично меня именно это поражало в трудах владыки Аверкия Таушева. Почему? Потому что, ну, много всего написано вообще, я скажу, очень много. И можно читать и богословскую литературу, там, и какую-то церковно-историческую, и очень много кто чего пишет. Вот, и сам я пишу. Но когда вот берешь в руки проповеди владыки Аверкия, то вот чувствуется, знаете, вот какая-то прям вот как жизнь, вот, это пробуждает в тебе сердце. Вот я что скажу. Это пробуждает сердце. И в этом сила сочинения владыки Аверкия. Что интересно, что он же был близко связан с другими святыми, и на него оказал влияние святитель Серафим Соболев, совсем недавно прославленный в Болгарской православной церкви. А святитель Серафим, он, Соболев, он был ведь тоже таким именно исповедником православия. Он выступал против разных заблуждений, лжеучений. И он пронес в себе, с одной стороны, вот такое вот строгое исповедание веры Христовой, а с другой стороны, глубочайшее милосердие вот к людям. То есть такое интересное совмещение, когда вот строгость исповедания, когда от веры ни в чем не отступается, ни в случае никаких там вот даже где-то и экуменических контактов, вот, если что касается святителя Серафима, потому что он это не очень одобрял. Вот, но относительно людей простых, страждущих, он проявлял милосердие. И вот эта черта, она передалась и владыке Аверкию Таушеву. А затем ведь на него оказал влияние епископ Феофан Быстров, который был духовником царской семьи. Именно он смог зародить в нем желание монашеской жизни, и он направил владыку Аверкия вот по тому пути, по которому он пошел. Потому что владыка Аверкия думал-то вообще пойти в монастырь и там тихо, скромно жить, чтобы никто о нем не слышал, не видел его, ничего не знал. Но владыка Феофан настоял, чтобы все-таки тогда вот еще Александр Таушев все-таки ушел не в монастырь, а посвятил себя служению церкви посреди мирян, как проповедник, как миссионер, и чтобы он писал духовно-просветительские сочинения. И этот путь, чтобы он рассматривал тоже как монашеское послушание. Вот что мы говорим про духовные связи, связи с ближайшими святыми к епископу Аверкию. Но кроме того, у него были связи со святыми XIX века. Это, конечно, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник. В чем заключались эти связи? В том, что епископ Аверкий являлся выразителем их духа. Зачастую он буквально повторял вот, мысли святителя Игнатия Брянчанинова и мысли святителя Феофана Затворника. Ну, например, в отношении того же отступления, духа апостасии. Ведь святитель Игнатий, он за лет за 50, даже за 60 лет, он предсказывал, что революцию фактически, что будет такое крушение. Он говорил, что при всей видимости нашего вот такого внешнего благочестия церковного, внутри все истлело, все покрыто трухой. А почему? Потому что вот нет именно внутренней жизни, что умное делание утрачено в том смысле, что чтобы ум и сердце наши обращались ко Христу. Мы и говорим об этом, что христианская жизнь не в том, чтобы только вот выполнить какой-то обычай, а в том, чтобы и ум, и сердце были посвящены Христу. Если наша мысль не будет со Христом, если наше сердце не будет со Христом, то значит, мы все утрачиваем. И потихоньку вот так вот и распространяется вначале охлаждение веры, а потом утрата веры, а потом и богоборчество. И святитель Игнатий Брянчанинов, он писал, что уже тайна беззакония действует в мире. «Не покусись остановить ее немощной рукой твоей, охрани себя в стороне от нее, стараясь вот в самом себе созидать служение Христу».
Отступление попущено Богом. «Не покусись остановить его немощной рукой твоею, устранись, охранись от него сам, и этого с тебя достаточно».
И вот владыка Аверкий, он, обращаясь к этой цитате, продолжал ее. И он говорил так, что смысл заключается в том, чтобы мы внутренне не перенимали никаких соблазнов мира сего, чтобы мы были в стороне от той пучины, в которой пребывает нынешний мир. А теперь уже вот сколько соблазнов в интернете, например, да? И вот христианин, конечно, внутренне должен быть вне этих соблазнов. Но в то же время владыка Аверкий говорил, но слова святителя Игнатия не значат, что мы не должны противодействовать апостасии. То есть мы должны сохраниться в стороне в том смысле, чтобы дух мира сего нас не захлестнул. Но на своем поприще, на своем месте обязательно должны мы проповедовать православие, проповедовать истину, исповедовать Христа и делать все возможное, чтобы как-то противодействовать духу апостасии.
И хотя мы не в силах остановить отступление немощной рукой своей, долг христианской любви повелевает нам не только самим устраниться, охраниться от него, но и ближних наших предохранить, предостеречь. Молчанием предается Бог. Нельзя молчать о том, что является делом первостепенной важности, о спасении душ человеческих.
И, конечно же, хочется обратить внимание на то, что владыка Аверки оставил прекрасные учебные пособия. Когда он начал преподавать в Джорданвильской семинарии, это Свято-Троицкий монастырь в Америке. Кстати, монастырь называли уголком Святой Руси на территории Америки, потому что тут, там собрались именно вот выходцы из России, и до сих пор преподавание идет на русском языке. Вот так постарались сохранить вот то, что было взято со Святой Руси. Так вот, владыка Аверки, когда начал там преподавать, то он написал несколько прекрасных пособий. Это руководство к изучению четверо Евангелия, Священного Писания. И это руководство, оно до сих пор является одним из таких вот лучших в духовных школах, в семинариях, в богословских институтах, там, где так или иначе изучают Священное Писание. Потому что в чем его ценность? Так скажу, что оно является такой вот выжимкой из святоотеческих толкований. Это пособие, которое помогает нам правильно понять Священное Писание, понять четверо Евангелия в духе святых отцов. То есть оно помогает нам в целом осмыслить евангельскую историю, но не просто вот видеть ее как историю, а видеть тот смысл, который влагается, который в ней содержится и который нам помогает понять святые отцы. То есть владыка Аверки, он опирался именно на предшествующих толкователей. Это Иоанн Златоуст, это блаженный Феофилакт Болгарский. И лично мне вот всегда нравилось это руководство. Почему? Потому что оно дает очень четкое, ясное и православное понимание Евангелие, в отличие от каких-то там, бывают сейчас библеисты, они высказывают какие-то протестантские зачастую взгляды, и при всей их наукообразности там нет пищи для души. А вот пособие владыки Аверки, оно дает и пищу для души.
Четверо Евангелия архиепископа Аверки Атаушева является одним из лучших пособий по Новому Завету для студентов духовных учебных заведений. Благодаря простоте и ясности изложения, в сочетании со строгой церковностью подхода, опорой на полноту святоотеческих толкований, оно незаменимо не только для учащегося, но и для всех, кто стремится к лучшему пониманию евангельского текста.
Что нужно отметить, что современному человеку читать Евангелие без его толкования очень опасно. Почему? Потому что мы можем своим скудным, поврежденным умом неправильно понять Евангелие. А мы можем придать ему то значение, которого в нем никогда не было. И более того, еще вот я иногда наблюдаю это у людей, которые приходят, задают какие-то вопросы, что они начинают еще и вот тщеславиться, что вот он прочел Евангелие, и он начинает его как-то трактовать. А владыка Аверки Таушев обращался к святителю Игнатию Брянчанину, к тому принципу, который предложил святитель Игнатий Брянчанинов. Его принцип таков, что не сочти себя способным правильно понимать Евангелие. Правильное толкование Евангелия дали святые отцы. Вот Евангелие было даровано людям Святым Духом. Апостолы Святым Духом написали его. А святые отцы Святым Духом написали толкование Евангелия. Поэтому и Евангелие, и толкование его — это дар Святого Духа. Вот если ты хочешь быть причастен дарам Святого Духа, то читай Евангелие с толкованиями святых отцов. И это тот путь, на котором ты сможешь правильно понять, устраняя в себе ненужную гордость, тщеславие, самомнение. Кроме того, владыка Аверки написал прекрасное пособие по литургике, по пониманию православного богослужения. Потому что ведь мы же не просто должны читать какие-то книги, да, и не только читать Священное Писание с толкованием, но реальная жизнь христианина, она предполагает служение Богу. А служение Богу где? В храме, где есть удивительные таинства, где совершается литургия Божественной Евхаристии. И вот чтобы правильно тоже понимать, что там происходит в храме, владыка Аверки написал руководство по литургике. И еще сохранилось его прекрасное руководство по гомилетике. Это, конечно, наука для больше священнослужителей, о церковной проповеди. Но вот когда я читал его, то меня удивило, насколько оно вообще доходчиво, ясно написано, что его сможет, в общем-то, понять любой человек. И, может быть, и мирянину тоже его полезно было бы прочитать, чтобы понять, зачем в храме произносится проповедь. Почему мы не только молимся в храме, но мы еще в храме и слушаем проповедь. Это тоже служит нашему назиданию.
Проповедь есть речь к народу и перед народом. Речь о чем? О нашем спасении и о покаянии, как о главном условии нашего спасения, условии вступления в Царствие Небесное.
Вот слова апостола Павла: «Поминайте наставников ваших». Они очень важны. Поминайте наставников ваших, потому что они заботятся о вашем спасении, они заботятся о ваших душах. И вот это воспоминание наставников нужно не самим наставникам. Вот. Им-то что от того, что мы их вспоминаем? Они и так сподобились Царства Божия, они находятся возле престола Господа. И это воспоминание нужно нам. А что здесь подразумевается? Здесь подразумевается не просто вот вспомнить, как вот мысль какая-то в памяти, а в том, чтобы обратиться к их наследию и постараться воспринять их дух. Вот сам владыка Аверки, он обратился к духу, он обратился к наследию своих наставников и воспринял их дух. Это был дух святых отцов, святоотеческий дух. Если мы обратимся к наследию самого владыки Аверки, то мы сможем воспринять вот этот дух, и тогда святоотеческое наследие, оно перейдет и к нам. То есть воспоминание наставников — это такое преемство традиции, в самом правильном смысле этого слова. Это восприятие духа святоотеческого. Это то, что помогает нам быть действительно детьми в том смысле, что воспринимать все лучшее от своих отцов. Вот дети — в каком смысле должны помнить родителей? Ну, понятно, что в земном они, конечно, должны и заботиться, но самое высшее — это в том, чтобы помнить их заветы. Вот что родители сказали, вот так вот поступай, вот здесь убереги себя, здесь будь осторожней. И нам вспоминать наших наставников нужно именно в этом смысле, чтобы быть причастными тем заветам, тем заповедям, которые оставили наши наставники. И в этом смысле учение и наставление владыки Аверки Таушева, они для нас очень важны, потому что эти наставления помогают нам и помогут уберечься от апостасии, уберечься от отступления, которое царит и распространено в современном мире. И его заповеди направлены на то, чтобы мы были тоже живыми исповедниками веры Христовой.
Свят, свят, есть.